И также мы посмотрели, чем экспозиционная проповедь не является. Потом, что из себя представляет экспозиционная проповедь, чем она отличается от какой-то другой проповеди. И сейчас мы смотрим примеры. Из Ветхого и Нового Завета примеры экспозиционной проповеди. И вот первый отрывок, Неемии, 8 глава, 8 стих. Как я уже сказал, некоторые говорят, что это слово и прилагали толкование или изъясняли, значит, как переводили, потому что народ просто не понимал. Другие говорят, что вот то, что читалось, левиты находились среди народа, насколько вот мог один человек вокруг себя собрать людей, и они говорили, рассказывали, это вот значит вот это так надо применять, это касается нашей жизни, так мы должны поступать. Я думаю, что даже если речь идет о том, что они просто переводили, тот, кому хотя бы раз приходилось переводить с одного языка в другой, тот знает, что перевода без толкования не может быть. Как раз задача переводчика в том, чтобы понять, что говорит текст, и передать эту мысль на понятном, доступном языке. Итак, ну помните, друзья, чем это было чревато? Шел проливной дождь. Люди стояли и мокли под дождем. Но они хотели слышать Слово Божье. Они не хотели расходиться. Они сокрушались. Они плакали, они каялись, они обращались к Богу. Это было настоящее пробуждение, возрождение. Весь народ обратился к Богу, как один человек. Все, что бы они хотели, это принеси книгу. Принеси книгу. Звали они Неемии. Следующий пример, который мы находим, это яркий пример апостола Павла, который записан в Деянии. 20 глава с 26 по 27 стих, где пресвитерам в Ефесе он говорит, что он не упускал возможность проповедовать всю истину, все Слово Божье. То есть, для того, чтобы так проповедовать, он должен был проповедовать экспозиционно. Ему нужно было охватить. На перерыве ко мне подошел один брат и говорит, что он тоже замучился в свое время с темами. Сегодня тему он оставил для гостей, которые периодически приезжают в его церковь. А основное время он проповедует послание к римлянам, не упуская проповедовать всю истину Божию. Так точно и апостол Павел проповедовал всю истину Божию. Также яркие примеры мы находим в жизни Иисуса Христа, как экспозиционного проповедника. Помните Исаии, 61 глава с 1 по 2 стих, где он в синагоге читал этот отрывок. История записана в Евангелии от Луки, 4 глава, 16 по 22 стих. Помните, что по дороге в Эммаус своим ученикам он изъяснил от Моисея и пророков. Это была такая дорога экспозиционной проповеди, тематической экспозиции. Эта история записана в Евангелии от Луки 24:27 и дальше. Филипп, диакон Филипп в Деянии святых апостолов, 8 глава с 27 по 35 стих, изъяснил Исаию, 53 глава 7 по 8 стих, для евнуха эфиоплянина. Стефан, когда выступил перед Синедрионом, то как раз держал экспозиционную проповедь, показывая Священного Писания. Это так называемая историко-биографическая экспозиция, где он проповедовал евреям, 7 глава со 2 по 53 стих, раскрывая Писание. Это яркие примеры экспозиционной проповеди. Проповеди, какой она должна быть. Что же нужно для проповедника? Как приготовиться? Процесс подготовки к экспозиционной проповеди. Все начинается с проповедника, друзья. Первое. Проповедник должен быть истинно возрожденным верующим, Иисуса Христа. Проповедник должен быть истинно возрожденным верующим в Иисуса Христа. Он должен быть частью Божьей семьи. Иоанна 1:12-13, Евангелие от Иоанна. Если кто-то хочет провозглашать Слово Божье от своего небесного Отца, то он должен быть его законным сыном. Иначе это будет незаконная проповедь. Следующее. Проповедник должен быть назначенным. Нет, не братским советом, не старшим пресвитером, даже не церковью. Он должен быть назначенным и одаренным Богом. Учителем и проповедником истины, призванным к этому служению. Ефесянам 4:11-16. Первое послание Тимофею 3:2. Если только человек не призван божественной силой провозглашать эту истину, то лучше за это не браться. Он не будет адекватным. Нельзя человеческими силами передать Божью мощь, могущество. Третье. Проповедник должен быть готов. Должен быть готов учиться и готовиться к Слову Божьему. Иначе он не сможет прямо, дословно, как сказано в послании к Тимофею 2:15, прямо резать Слово Божье. Прямо, безукоризненно, точно передавать божественную истину. Знаете, когда вот взять лист, если кто-то неровно отрежет, вы посмотрите и говорите: слушай, ну что ты, что тут напортачил, что ты сделал? Так вот, если мы не будем готовиться, если мы не будем готовы учиться и вникать в Слово Божие, то мы не сможем вот так прямо, ровно резать. Экспозиционная проповедь требует часов и часов подготовки. Я вспоминаю, когда еще после семинарии Джона МакАртура пригласили в одну церковь, где было порядка 900 членов. И когда с старейшинами церкви, с диаконами или пресвитерами обсуждали, сколько времени ему нужно будет, он сказал, что порядка 20, как минимум, часов ему понадобится на подготовку проповеди. Они сказали: так это ж, ну, половина пасторского служения вообще времени. Он сказал: именно столько мне и нужно. Если вы не готовы на что-то другое, тогда поищите другого проповедника. Сегодня эта церковь насчитывает больше 5000 членов. Где люди переезжают с отдельных штатов для того, чтобы слышать Слово Божье. Церковь так нуждается в подготовленном, в глубоком, содержательном Слове Божье. Не в проповеди, которая приготовлена на колене. Знаете, да, эту историю? А на коленях. Никогда вы в электричке по дороге в церковь начеркали что-то, там успев на обратной стороне билета записать свой конспект. Вот. Почему так говорю? Потому что сам так делал. Вот. Первые мои конспекты умещались на обратной стороне проездного билета в электричке. И это не было правильно. Так нельзя проповедовать. Следующее. Проповедник должен быть зрелым верующим, кто проявляет и демонстрирует богоугодный характер. Первое послание Тимофею, 3 глава, со 2 по 3 стих. Проповедник, 5, должен полагаться на Бога и водительство Святого Духа в понимании Слова Божьего. Помните, в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 12-13 стих, апостол Павел, когда пришел в Коринф, то сказал: «Я решил не знать ничего у вас, кроме Христа и притом распятого». Задача проповедника – полагаться на Божье водительство и водительство Духа Святого, на Божье провидение, проницательность, понимание Слова. Я вспоминаю, когда-то, это было после семинарии, когда я закончил бакалавратуру, стал бакалавром, такой с погонами, такой довольный, я теперь все знаю, все могу, и Господь решил меня научить. Ну-ну, давай, Сергей. Я разобрал текст, разложил его по всем правилам, провел всю его анатомию, но сделал все, что можно было сделать. И это больше напоминало мертвые кости, как в книге Иезекииля. Лежали эти кости на поле. Я смотрел на них, а в них не было жизни. Это была явно не проповедь. И вы знаете, друзья, так было, пока я мучился, ходил. Так продолжалось в продолжении месяца. Проповедь была написана, были составлены пункты, были планы, было все. Только проповеди не было. И я вспоминаю, когда я просто в таком смирении склонился перед Богом на колени и в своей беспомощности развел руки и говорил: «Господи, вот ничего не могу без Тебя, абсолютно ничего». И там тогда, вот как у Иезекииля в видении, эти кости ожили, соединились вместе, вдруг появились связи, они обросли жилами, мышцами и встали. И вошло в них дыхание жизни. И вот так точно на коленях Господь вдохновил и меня говорить проповедь. Поэтому не будьте самонадеянны, друзья. Не думайте, что вы можете сами проповедовать Слово Божье. Следующее, что важно в подготовке экспозиционной проповеди, это сам проповедник, это 6, должен иметь постоянное близкое общение с Богом. Если нет этого постоянного, живого, близкого, тесного общения с Богом, друзья, ваша церковь это почувствует. Это будет такая, знаете, скажу так, затхлая проповедь. Знаете, когда вода застоялась, завонялась, вы открываете баночку, оттуда уже, ну, нехорошо пахнет. Вот это будет такая затхлая проповедь, если у вас не будет живых, близких, личных, тесных взаимоотношений с Богом. Седьмое. Проповедник должен первым испытать, применить на себе те истины, которые он провозглашает. Проповедник первый, кто должен применить, испытать эти истины на себе. Знаете, друзья, когда моя проповедь прописана, когда уже составлена презентация, выписаны все пункты применения, я тогда стараюсь уединиться, побыть в тишине, в спокойствии и спросить себя: «Сергей, А вот теперь то, что ты собираешься говорить людям, то, что ты будешь влагать в их сердца, к чему ты будешь призывать? Ты будешь так поступать? Ты будешь там так делать? Ты будешь жить вот так, как ты будешь проповедовать? И если я не могу себе сказать «да», тогда эта проповедь не готова. В книге Ездры, 7 глава, 10 стих написано, что он расположил сердце свое. Вот идея расположения к тому, что он наклонил свое сердце. То есть, это было определенное усилие, знаете, как вот нужно склониться, да? Так и здесь он расположил, наклонил свое сердце к тому, чтобы изучать это слово. То есть, он первое, что делал, он углублялся в это слово. Он это слово применял в своей жизни, поступал по этому слову. А затем он учил этому слову. Если отсутствует два первых элемента, у вас нету ни морального, никакого другого права выйти перед церковью и что-то заявлять. Если вы не изучали, не углублялись в это слово, и если это слово вы не применяли в своей жизни, то это проповедь, которая не готова. Итак, первое – это важность подготовки самого проповедника. Второе – это процесс изучения или исследования текста. Человек не может надеяться на эффективную проповедь, если не будет готов прилежно работать, изучая библейский текст. Именно вот этого углубления, именно вот этого детального изучения, вникновением слова требует от нас Господь, чтобы наша проповедь была содержательной. Спержен говорил: «Очень скоро вы убедитесь, что невежественный проповедник, который не готов учиться, не готов быть прилежным в чтении и изучении, который не заставит себя на то, не может представить содержательную проповедь». Все это будет так очевидно для ваших слушателей, которые будут видеть, насколько вы несостоятельны. Проповедь не заканчивается на изучении древних языков, истории, культуры, обычаев. Ваша проповедь также должна иметь вот этот запал, огонь. В вашем сердце должно гореть желание передать эту истину, донести до ваших слушателей. Это появится лишь только тогда, когда вы сами будете гореть этим. Когда само сердце ваше будет просто переполнена этим словом. Однажды, когда Иеремия обиделся на Бога, на своих сродников, когда ему надоело нести служение, то он сказал: «Буду молчать». «Ой, как хотите, буду молчать». Но потом добавляет: «Ну, как бы огонь был в костях моих, и я не мог». И вот этот огонь, если его нет в ваших словах, в вашем изучении, в вашем разборе текста, в изучении. Если нет этого огня, то вы не зажжете сердец ваших слушателей. Об этом мы еще будем говорить дальше. Следующий, это третий шаг, это процесс составления конспекта. Итак, заметьте, первое, о чем мы говорили, что важно в экспозиционной проповеди, это чтобы сам проповедник был готов. Второе, это нужно исследовать сам текст. И об этом мы сейчас поговорим через минуту. Я покажу вам 9 последовательных шагов, как нужно изучать текст для того, чтобы ваша проповедь действительно была экспозиционной. А теперь процесс составления конспекта. Мне нравится, как сказал один комментатор, Экспозитор, тот, кто изучает текст, тот, кто составляет экспозицию, экспозитор напоминает, как ныряльщика за жемчугом, который, рискуя своей жизнью, подвергая себя опасности, опускается на глубину для того, чтобы достать драгоценную жемчужину, найти ее, а затем с радостью поднять ее на поверхность. Но проповедник – это не просто ныряльщик за жемчугом. Наша задача не только заканчивается на том, чтобы достать эту жемчужину, но в том, чтобы отдать ее в руки умелого ювелира, который сможет представить это прекрасное украшение. Задача проповедника – не просто дать сухую информацию, рассказать историю, поделиться, где там находилась та Ниневия, сколько жило там народа, вот, или чем был примечателен этот город. Нет, друзья, нет. И у вас будет возможность, вы услышите, как эта истина действительно должна провозглашаться. Ваша задача теперь, после того, как вы сделали работу экспозитора, когда вы изучили текст, взять эту драгоценную жемчужину, чтобы представить ее прекрасным украшением. Знаете, Слово Божье настолько прекрасно, настолько чудесно, а проповедники умудряются сделать его таким скучным, таким усыпляющим. Однажды один проповедник, заметив, как наряду один из слушателей просто начал засыпать, попросил соседа прямо из-за кафедры, говорит: «Пожалуйста, там, мистер Браун или там Иван Иванович, толкните этого в бок, который рядом с вами». На что Иван Иванович или мистер Браун ему ответил: «Знаешь что? Ты его усыпил, ты его и буди». Друзья, наша задача – это не просто иметь должное сердце перед Господом. Наша задача – не просто углубиться в текст, но еще подать эту жемчужину в прекрасном обрамлении, чтобы нашему слушателю хотелось слушать. Это и название проповеди. Название проповеди. Однажды на Рождество, на Пасху, я должен был проповедовать отрывочек, который назывался «Афера на кладбище». В церкви начали возмущаться: что это за название? Что это за название для Пасхи? Да вы вообще отдаете себе отчет? Люди были просто, чувствовалось, ну, немного обескуражены, в недоумении. Зачем такое название? Что вы хотели сказать? Какая афера? О чем вы? И когда я начал проповедовать, я сказал: когда пришли фарисеи к Пилату и просили стражи, чтобы поставить ее возле гроба, то они сказали, используя как раз это слово: «Мы знаем, что этот аферист, пока еще был жив, сказал, что он воскреснет». И все успокоились. Фух. Оказывается, аферист – это библейское слово. Но мы можем использовать интересное, цепляющее название, которая бы заставляла наших слушателей думать. Однажды одна проповедь, которая была написана на книгу пророка Иеремии, называлась «Выход из депрессии». И действительно, я проповедовал о том, какую депрессию переживал Иеремия и как тяжело ему было выйти из этой ситуации. И одна девушка, которая не знала, что именно я буду проповедовать эту проповедь в церкви, рассказывает, говорит, она не была в церкви, она не слышала о том, кто будет проповедовать, но она говорит: моя знакомая приглашала меня в проповедь прийти послушать в этой церкви. Говорит, там такая будет интересная проповедь про депрессию. Я говорю: да, придите, послушайте. То есть такое интересное, интригующее название может преподносить, заставлять нашего слушателя быть внимательными. это и заглавие, это и вступление, это и иллюстрации, и заключение, которое мы используем, и этапы передачи. Это когда мы переходим от пункта к пункту, когда мы не усыпляем нашего слушателя, но как раз заставляем его с восторгом, с открытым сердцем принимать библейскую истину. Но об этом мы будем еще говорить. Итак, последнее, четвертое, к чему должен быть готов проповедник, это искусство донесения. И об этом тоже вы услышите. Как доносить экспозиционную проповедь до своего слушателя. Итак, что нужно? Четыре составляющих. Надлежащее сердце, глубокое изучение, правильная подготовка, обрамление этой жемчужины и правильное донесение или искусство донесения своей проповеди. Для того, чтобы суммировать то, что было до этого сказано, еще раз хотел повториться. Преимущества экспозиционной проповеди. Я насчитал их 15. Преимущества экспозиционной проповеди. Первое. Экспозиционная проповедь достигает библейской цели провозглашения Слова Божия. Никакой другой метод не передает лучшим способом библейскую истину, как экспозиционная проповедь. Экспозиционная проповедь является духовно-авторитетным провозглашением Слова Божьего. Это второе. Как вы догадались? Спасибо. Третье. Экспозиционная проповедь обеспечивает вам неиссякаемый источник ваших тем, материала для проповеди. Четвертое. Обеспечивает вас неиссякаемым запасом в провозглашении библейского материала. Следующий пункт. Экспозиционная проповедь превозносит Слово Божие. Когда вы не выставляете себя, ваше образование, ваши взгляды, ваш опыт, вашу семью, вашу жизнь, но Слово Божие. Когда вы преклоняетесь перед этим Словом, когда вы сами чтите это Слово, когда вы на свою задачу только относите лишь провозглашение этого Слова, тогда вы превозносите это слово. Пятый пункт. Что экспозиционная проповедь развивает пастора как человека по сердцу Бога. Человека Слова Божие. Экспозиционная проповедь поднимает уровень библейских знаний у вашего стада, у вашей паствы. Седьмое. Экспозиционная проповедь стимулирует библейское мышление. Библейское мышление. Недавно я слышал от одной женщины, которая отзывалась об одной из сестер из нашей церкви. Слушай, она так рассказывала. Откуда она это взяла? Слушай, она так Слово Божье излагала. Это было просто. Человек был просто поражен, потрясен этим. Именно экспозиционная проповедь, она стимулирует библейское мышление. Восьмое. Библейская проповедь. Экспозиционная проповедь обеспечивает как глубину, так и широту вашей проповеди. Библейская проповедь, экспозиционная проповедь, не позволяет вам обходить трудные места Но вы проповедуете все Слово Божье. Как помните этот пример с изнасилованием Дины? 10-й пункт. Экспозиционная проповедь, как никакая другая, позволяет вам охватывать широкий спектр богословских вопросов. Возьмите хотя бы послание к римлянам, к ефесянам. Любую другую библейскую книгу, которую бы вы не начали проповедовать стих за стихом, экспозиционно, вы увидите, как много библейских, богословских вопросов вы покроете. 11. Экспозиционная проповедь, библейская проповедь, удерживает вас от «сел Богдан на коня» и «тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык». Она не позволяет вам съехать, сойти на вашего любимого конька и рассказывать то же самое по том же самому. Вы должны просто держаться текста, следовать этому тексту. Экспозиционная проповедь, библейская проповедь, удерживает вас от привнесения туда человеческих идей. Мое первое образование химическое. То есть я за свою жизнь в техникуме изучал все химии, какие только есть. И для себя, на удивление, должен был узнать, что в лаборатории, когда мы делали бром, оказывается, что медики считали, что бром – это очень полезное вещество, которое нужно постоянно принимать. Деткам маленьким выписывали это вещество для принятия. То есть, по всякому случаю, при той или иной болезни, бром был чуть ли не панацеей от всех болезней. Но оказалось, прошло всего лишь несколько лет, как бром был запрещен, потому что это очень активный химический элемент, который вступает в реакцию с другими веществами, создает опасные для жизни людей процессы в организме. И бром запретили. Так мы должны быть, если ученые ошибаются с такими простыми вещами, которые касаются лечения нашего тела, насколько мы должны быть аккуратны с идеями, которые вокруг нас так и роятся. И у нас есть опасность заимствовать, знаете, позычить эти идеи, внедрить их под видом Слова Божьего или проповеди, чтобы потом вызвать опасную, если даже не смертельную реакцию в душах наших слушателей. Экспозиционная проповедь не дает мне так уйти в сторону. Я не могу заимствовать эти человеческие идеи. Я не могу проповедовать сегодня ни того политика, ни того философа, ни этого мыслителя. Я должен проповедовать Слово Божье. Именно экспозиционная библейская проповедь удерживает меня от внесения туда человеческих идей. 13. Экспозиционная библейская проповедь. Она руководит меня, помогает мне избежать заблуждения или неправильного толкования библейского текста. 14. Экспозиционная библейская проповедь позволяет мне подражать Христу и апостолам и проповедовать так, как они проповедовали. И последнее, 15-е, экспозиционная проповедь дает самое лучшее, что лишь только может предложить проповедник. Самое лучшее, что лишь только может предложить проповедник. Можно было бы еще много говорить о истории экспозиционной проповеди на протяжении всего христианства. Но я удержу себя от этого. Можно было бы говорить о многих практических аспектах экспозиционной проповеди, но сегодня, к сожалению, нет времени, чтобы говорить об этом. Но то, что бы я хотел говорить, так еще раз напомнить то, с чего мы начали, друзья. Второе послание к Тимофею. 4 глава. С 1 по 5 стих. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и Царствие Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравое учение принимать мы будут, по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Пусть Господь благословит нас. Как бы мне хотелось, чтобы о каждом из вас, кто будет на этом семинаре, в церкви могли бы сказать: да, этот брат проповедует Слово. Тогда, если хотя бы об одном из вас такое скажут, этот семинар стоило проводить. Пусть Господь благословит, чтобы не только об одном, но о всех нас сказали: да, этот брат проповедует Слово. Пусть Господь вас благословит в этом. 10 минут, которые у меня меньше даже, 5 минут, я должен буду вам бегло представить эти 9 шагов. Вот, и 3 из которых вам нужно уже будет на завтра приготовить. Итак, первый шаг в процессе подготовки экспозиционной проповеди. Сегодня мы слышали, что такое экспозиционная проповедь. Мы говорили, чем экспозиционная проповедь не является. Мы говорили, какая должна быть экспозиционная проповедь. Мы смотрели с вами библейские примеры экспозиционной проповеди. Мы смотрели, что значит проповедь, само слово проповедь. И мы смотрели, как проповедник должен приготовиться. А теперь, по сути, как, собственно, готовиться. Практические шаги. Первый шаг. Молиться о Божьем водительстве в выборе отрывка. Какую книгу выбрать? На каком послании остановиться? Особенно если приходится выбирать между 2 или несколькими отрывками. Насколько выбранный вами отрывок или книга или послание будут актуальны для моей аудитории? Я объясню, что имеется в виду. Ну, вам будет проще, потому что вы все будете работать с одной книгой и с одним посланием. Об этом вы еще услышите больше. Вот. И каждому из вас нужно будет из этого одного послания, из этой одной библейской книги выбрать отрывочек. Но вот в нашей церкви была дилемма, мы думали, проповедовать по книге «Исфирь» или по книге «Руфь». И та, и другая книга важна, и та, и другая книга актуальна. И нам это стоило определенных усилий, такого, знаете, труда, молитв, размышлений, обсуждений. То есть, какую книгу выбрать? Или книгу «Руфь», или книгу «Исфирь». И в конце концов мы остановились на книге «Исфирь», потому что подумали, что эта книга является более актуальной для сегодняшнего нашего слушателя, для членов нашей церкви. Итак, первое – это молитесь в выборе. Второе, перечитывать выбранный отрывок несколько раз, для того, чтобы удостовериться в правильности выбранных границ. Я сейчас поясню через секундочку, что это значит. Убедитесь, что отрывок логически законченный и стихи не вырваны из контекста. Для этого будет даже полезно перечитывать отрывок в других переводах или даже в других языках. Вы слышали яркий пример, да? Вот в самом начале Григорий Иванович говорил, как полезно было на свое удивление. Это брат, который уже несколько десятков лет проповедует. Но как ему было интересно обнаружить, что оказывается, в немецком или в английском, этот текст имеет определенный оттенок. Текст, который он читал несколько раз. Поэтому это очень важно, это второй шаг. Перечитывать выбранный отрывок несколько раз, для того, чтобы удостовериться в правильности выбранных границ. То есть, что вы не вырываете текст из контекста, что вы не обрываете мысль автора, что вы не искажаете. Это первое, что нужно будет сделать. Перечитывать текст. Один из моих преподавателей требовал, чтобы, допустим, когда мы проходили первое послание к Коринфянам, нужно было 15 раз прочитать послание к Коринфянам. Другой преподаватель, когда мы проходили в семинаре послание Иакова, он заставлял Иакова читать 10 раз в день. И мне приходилось снова и снова читать это послание к Коринфянам для того, чтобы иметь правильное представление о выбранном отрывке и границах моего отрывка. И, как я уже сказал, будет полезно. Мы постарались, думали о том, чтобы хорошо было бы для вас приготовить несколько переводов, может быть, несколько русских, посмотрим украинских, может, кто знает немецкие, английские, может, польские или любые другие, для того, чтобы вы могли бы использовать, для того, чтобы читать или читать, перечитывать этот отрывок. Об этом мы как раз вот поговорим в среду, и вы расскажете, вот, как вы молились, как вы выбирали свой отрывок, как вы определяли его логические границы. Третье. Составить таблицу переводов. Нужно проанализировать различные переводы, чтобы максимально понять значение оригинального текста. Следует уяснить для себя, почему существует отличие в переводах и какое значение имеет оригинальный текст. И дальше исследовать оригинальное значение слов. Как это выглядит практически? Вы берете, допустим, если вы говорите на русском, как я, синодальный перевод, слово жизни, современный перевод, хотя бы этих три колоночки составляете. И, допустим, вы читаете отрывок из второго послания Коринфянам, 5 глава, 23 стих, где в синодальном переводе сказано, что Христос сделался за нас жертвою за грех. Жертвою за грех. Угу. Хорошо. Вы читаете современный перевод и читаете, там вдруг обнаруживаете, что Христос сделался грехом. Так подождите, жертвою за грех или грехом? Странно. Два перевода так отличаются. Вы берете третий, читаете тот же там, слово жизни и видите, что Христос сделался грехом за нас. Вы видите, что два перевода против одного говорят. И вы думаете, подождите, а почему так? Может быть, здесь будет полезно добавить третью колоночку, посмотреть это как в украинском переводе или любом другом, какие вы знаете. Для того, чтобы просто маркером для себя подчеркнуть эти слова, которые разнятся. И потом, может быть, по номерам Стронга я покажу завтра, как это практически делается. Вы выясняете. И действительно, оказывается, что православные переводчики, которые составляли и были экспертами своего дела, составляли синодальный перевод, столкнулись с дилеммой. В их богословии не умещалось, как Христос стал грехом. Нонсенс. Он же святой Сын Божий. От девы рожденный, как он мог стать грехом? Оказывается, простой библейский греческий текст говорил о том, что Христос стал грехом. Он стал той заместительной жертвой за нас. То есть нам он подарил свою святость, а сам взял мой грех. Вот почему Библия называет его грехом. И вы уже там не будете распинаться и рассказывать, что такое жертва, и жертва за грех, и как это, и какие были жертвы за грех. Потому что текст не говорит об этом. Или вы берете, допустим, опять же, послание Иакова и читаете. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но если вы посмотрите, то другие переводы будут говорить «испытание». И вы смотрите и говорите, так о чем здесь проповедовать? Об искушении или об испытании? Итак, это три первых шага. Я ожидаю, что на завтра вы приготовитесь молитвенно, по Божьему водительству выберите отрывок для себя из книги пророка Ионы. Об этом вам еще будет сегодня больше сказано. Что вы прочитаете его несколько раз. Вы перечитаете его в нескольких переводах и составите по вашему отрывочку вот так три колоночки, как мы с вами говорили.